сделано. Вот, почему Прикарпатия? В общем, за это хочу поблагодарить Наташу Кедрову. Там случилось, что 3 года назад она написала мне письмо в Фейсбуке, что ее коллега по ИГПГИ приезжает в Минск, потому что ее муж работает в посольстве. И она вынуждена несколько лет провести в нашей прекрасной Беларуси. И так как ей было особо не с кем общаться, она дала ей мои координаты. Мы с ней встретились, поговорили. Оказалось, что она ученица Федора Ефимовича Василюка, что она занимается темой эмпатии. И когда два кандидата наук встречаются, из этого обычно ничего хорошего не выходит. Она предложила мне подать тему на грант. Я не знаю, с какого безумия согласилась. Естественно, мы этот грант выиграли. И вот мы уже 2 года пишем тему про развитие эмпатии в социологических профессиях. И я прошу коллег, если вы еще раз увидите, что я хочу о чем-то написать, вы, пожалуйста, меня спросите на руки и не пускайте. Потому что все-таки одно дело – это реальная практика, а другое дело – это научные отчеты. Но тем не менее, за эти 2 года, благодаря Наталье Бонифатьевне Кедровой, я глубоко проникла в мир эмпатии. Познакомилась с Федором Ефимовичем Василюком, написала много разнообразных отчетов. И, собственно говоря, то, что меня удивило и то, что меня впечатлило, у меня было ощущение, что я знаю про эмпатию все. Ну, что, в общем, а что про нее не знать? Любой человек, сидящий в зале, я думаю, может сказать, что такое эмпатия, как она используется в практике, что это все достаточно известно. Но когда я стала глубже погружаться в эту тему, оказалось, что уровень моих знаний совсем не так высок. И, наверное, первое впечатление, то, что меня поразило в самом начале моего ознакомления с этим феноменом, это, наверное, исследование Монслийского госпиталя, которое началось в 1956 году, закончилось через 30 лет, и оно вышло как книга, называющаяся «42 жизни в психотерапии». Проводили это громадное исследование психоаналитики, наши уважаемые коллеги, и они изучали долгосрочных пациентов, которые много лет были в терапии, для того, чтобы выяснить, что же все-таки им помогло. Ну, естественно, наши уважаемые коллеги-аналитики считали, что главное – это инсайт, это интерпретация, ну и где-то они были близки к нам, что очень важным является осознавание, ну, то есть скорее когнитивные компоненты. И они надеялись получить такие же результаты. И каким было потрясение для всего такого мирового научного сообщества, психоаналитического и терапевтического, когда выяснилось, что только 24% пациентов, то есть только каждый четвертый, сообщил спустя длительный период после терапии, что то, что ему помогло, это осознавание, что он понял что-то про себя. 45% указали, что им помогла поддерживающая, внимательная, доброжелательная атмосфера на терапии, что им помог терапевт с сочувствием, с переживанием. И то, что сегодня мы называем неспецифическими факторами психотерапии, оказалось в 2 раза более эффективным, чем столь любимое нами осознавание. И это, конечно, цифра меня впечатлила, потому что у меня тоже такая идея всегда в голове присутствует, что главное помочь человеку осознать, что с ним происходит, а дальше он разберется, как ему жить дальше, что ему с этим делать. И, конечно же, это исследование, оно очень близко к тому, что сделал Карл Роджерс с его учениками. И вы, наверное, все помните из курса психологии в ВУЗе исследования Карла Роджерса, который говорил о том, что есть всего лишь 3 фактора, которые поддерживают хорошую терапию и которые нужны в любых условиях. И я думаю, что вы сейчас все вспомните, что это, во-первых, конечно, эмпатия при понимании мира нашего клиента, во-вторых, безусловное позитивное внимание, и в-третьих, это аутентичность или искренность или подлинность, в общем, наше настоящее поведение. И, естественно, сегодня масса исследований, проведенных на эту тему, показывает, что более 50% изменений наших клиентов происходят именно благодаря вот этим неспецифическим факторам терапии. И в этом смысле, конечно, это вызов, потому что мы очень много учимся, мы очень много читаем. Мы стараемся получить максимально новые психотехнологии для работы с клиентами. А вот появился еще какой-то подход, а вот еще какой-то метод. Но правда в том, что методы определяют лишь часть, а что мы, наши отношения И прежде всего наша эмпатия и понимание мира нашего клиента является определяющим фактором. Итак, если все-таки вернуться к теме, что же такое эмпатия? Мы существует масса научных определений, но в самом простом, наверное, варианте это любой отклик, любой наш отклик на наблюдаемый опыт другого. Слово «наблюдаемый» подчеркну, потому что мы должны с этим как-то столкнуться. Мы должны это увидеть, либо услышать, либо прочитать, так, чтобы этот опыт произвел на нас впечатление. И я думаю, что такие метафоры, как влезть в шкуру клиента, посмотреть на мир из окна клиента, это все как раз об эмпатии. Это о нашей способности видеть мир глазами другого человека. Наверное, те, кто заканчивал психологический факультет, помнят чудесный опросник Дэвиса, который как раз показывает очень хорошо структуру эмпатии. И в него входят такие факторы, как децентрация, то есть это способность выйти за пределы собственного опыта и попытаться встать на место другого человека. Ну, например, если человек смотрю и думаю, что чувствуют люди в зале, проснулись ли они уже, успели ли они выпить чашечку кофе, или они пришли сюда, потому что должны, ну, как-то нужно отработать деньги, которые они заплатили за конференцию, и сходить на все мероприятия. Или, может быть, им весело и интересно, а может быть, здесь у кого-то свидание с объектом интереса. То есть очевидно, что очень по-разному люди себя чувствуют в зале. И скорее моя задача смотреть на вас и понимать, когда вам станет очень скучно, машите рукой. Потому что, ну мало ли, вдруг я увлекусь и буду крайне занудной. Тогда можно помахать, и я сразу пойму, что нужно что-то сделать, что-то оживляющее процесс. Следующая шкала. Это шкала фантазии. Это очень интересная шкала. Она показывает нашу способность становиться на место другого и воспринимать его переживания, точку зрения, опыт путем как будто перенесения в его жизнь. Вот шкала фантазии очень часто используется нами совершенно в жизни неосознанно, когда мы смотрим какой-то фильм. Вот я не знаю, смотрели ли вы последнего «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем. Я понимала, что уже в середине серии мне скучно. Я ни одному из героев не сочувствую. Они мне не интересны. Я не понимаю, откуда взялась сестра Шерлока. Почему вообще там какие-то процессы происходят. Опять Мариарти возник. Вот и когда нет никому интереса, никому сочувствия, никому сопереживания, мы не можем понести себя на место этого другого человека, нам обычно не очень интересно. И поэтому способность помещать себя на место вымышленных героев, стариков и старушек, детей, персонажей книг – это важный элемент способности к эмпатии. Следующее – это эмпатическая забота. Эта шкала позволяет оценить наши чувства, направленные на другого. И, собственно говоря, это очень близко нам, как мешать терапевтам, сопереживание, сочувствие, способность жалеть, желание помочь. И последняя шкала, которая на самом деле такая самая, наверное, как это сказать, трагичная для эмпатирующих людей, это шкала, связанная с эмпатическим дистрессом. Когда мы начинаем активно сопереживать и сочувствовать другому человеку, очень часто его беды, его несчастья, его переживания производят на нас такое большое впечатление, что у нас возникают собственные реакции, связанные с тревогой и дискомфортом. И многие люди поэтому говорят, мы не хотим эмпатировать. У меня есть студенты, которые ходят на разные тренинги к разнообразным апологетам каких-то мне неизвестных методов. И вот девочка рассказывает студенткам, говорит, нас учили так. Вот клиент рассказывает какую-то печальную историю, а ты перестань вокруг себя стаканчик приглядывать. И что это все тебя не касается. Вот он там страдает, а ты такой в стаканчике. Ну и в общем, да, один из самых частых вопросов, которые задаются мне новыми клиентами, новыми участниками группы, это, а как тебе удается не чувствовать то, что происходит с другими людьми, как ты от этого отгораживаешься, как ты ставишь границы, как ты ставишь барьеры. И я, конечно, сразу не пугаю, я им говорю, что никак, потому что это важная часть моей работы, но я так напускаю себя умный вид и говорю, что у нас будет еще возможность это все обсудить, может быть, попозже. Вот, а как вы думаете, что вы думаете? Потому что, правда, вот такая обыденная житейская психология, она говорит о том, что сопереживать вообще-то вредно может быть. Вот жалость, она поприятнее. Ты жалеешь позиции, например, сверху, ой, типа, ты бедняжечка, там, несчастная, да, тебе плохо, но только при этом тебя не касается. А как только я становлюсь на свое место, дистанцируюсь, выхожу за пределы своего «я», а как только начинаю проявлять симпатическую заботу, ну, очень часто последствием является и дистресс. Итак, вот эти основные такие, скажем, кирпичики, из которых строят темпай, да, они достаточно понятны, я думаю. И тогда возникает вопрос, вообще для чего нам, как гештальт-терапевтам, нужна эмпатия? Ну, может быть, она нам особо не нужна, может быть, нам нужно просто поддерживать осознавание, делать гештальт-эксперименты и, в общем, как-то работать таким образом. Вот если говорить, зачем нам нужна эмпатия? Я бы здесь обратилась к классической гештальт-терапевтам Мишельнице Макмиллиан, психоаналитическая диагностика, которую многие знают почти наизусть, потому что, я думаю, она не гештальтист, она просто об этом не сообщает. И что интересное, она говорит, что действительно термин «несется», но другого термина, который бы обозначал чувствовать вместе с кем-то, просто пока не существует в переводе. Что это самое для нас, наверное, важное понятие. И важно не путать его с симпатией, вот, а как говорил Серж Гилбер, также не путать его с апатией, ну, то есть различием клиентов. И почему это важно? Потому что это часть наших терапевтических отношений, часть нашей работы. Но Нэнси подчеркивает, что многие терапевты используют этот термин неправильно, потому что они не понимают сущности, что эмпатия не обозначает всегда сочувствие, сопереживание. Эмпатия, вообще-то, если сделать шаг назад, способность посмотреть на мир из окна клиента, влезть в его, так сказать, кожу, она обозначает переживание тех же чувств, что переживает наш клиент. А это не всегда сопереживание, сочувствие, там, я не знаю, какое-то желание заботиться о нем. Вот один из моих клиентов регулярно, ну такой очень осторожный парень, регулярно рассказывал мне истории, и в этих историях часто фигурировали его сексуальные фантазии. И в своих сексуальных фантазиях, хотя он никогда не говорил, что он принадлежит к БДСМ-культуре, очень часто присутствовала фантазия о доминировании, о насилии, о том, чтобы вот, ну, как-то избить девушку иногда и парня. И я понимала, что когда он мне об этом говорит, у меня все время возникал стыд, неловкость. И я не очень понимала вообще, что с моей реакцией. А в какие-то моменты была, ну, какая-то огромная печаль, прямо до слез. Я не делилась своими реакциями, но я продолжала аккуратно-аккуратно исследовать его историю. И через, может быть, полгода, когда он уже был готов как-то дальше двигаться, выяснилась какая-то чудовищная история из его детства. У папы была порнокассета, он в 7 лет посмотрел эту порнокассету, там была достаточно жесткая запись со всеми деталями. И он был очень возбужден, он не знал, как и с кем этим поделиться. И ребенок 7 лет, школьник, не нашел ничего лучшего, как выйти во двор, снять штаны и продемонстрировать в группе парней и девушек, ну, своих ровесников, 7-8-9 лет, несколько таких движений в сторону девушек, ну, каких-то толчков, а также слов. И это вызвало у других детей агрессию, его побили, его очень сильно пристыдили, и он даже в школу ходил 3 года какими-то там задними дворами. И со временем у него сформировался такой, такой сексуальный паттерн, когда он чувствует удовольствие от сердца, он себя наказывает. Он признался мне в том, что он тебя хлещет плеткой до крови, об этом не знает его жена, муж, жена, двое детей, что он иногда наносит себе в невидимых таких для глаза местах ран, и что у него очень тесно оказались связаны сексуальность, возбуждение, стыд, вина, агрессия. И это такая, ну, большая тема. И мы смогли выйти только вот через какие-то мои реакции и мои осторожные расспросы, что там еще может быть, как там, с чем он может сталкиваться. Потому что вывалить сразу чувства нашим клиентам, это не очень правильно. Вот начинающие писать терапевты страдают чем? Очень часто у них возникает реакция вполне эмпатическая. Например, клиент находится в ярости, клиент находится в злости, клиент находится, ну, в каком-то стыде или, ну, в каком-то сильном аффекте. И эмпатичный гештальт-терапевт, конечно же, это ловит. Он ловит это чувство. И когда он его ловит, он очень часто не использует его как часть какой-то сложной интервенции, а выдает его в непосредственном контакте. И, например, очень злой клиент подавляет свою злость и говорит тихим голосом, как-то очень так вяло, вот, терапевт чувствует злость. И опытный терапевт пытается все-таки исследовать, а что стоит за действиями клиента, за его рассказом, за его историей, и осторожно погружается в глубину. Неопытный терапевт вводит злость и тоже сообщает, говорит, о, я сейчас злюсь, ты говоришь так тихо, вот, это вызывает у меня злость. Злость не учается, вызывает совсем не то, что клиент говорит тихо. Он ловит обрывки вот этого, ну, напряжения клиента. Но так как идет волновую атаку, выходит переживление на границу контакта, и тем самым весь контакт рушит. Потому что на самом деле мы очень часто, находясь в хорошем эмпатическом контакте со своим клиентом, чувствуем ужас, боль, злость, стыд, ненависть, ярость. И эти аффекты бывают довольно сильные. Но мне кажется, все опытные терапевты знают, что когда мы испытываем эти аффекты, совершенно не значит, что мы тоже должны напрямую их вводить в контакт. И то, что не надо вести себя в соответствии с подобными чувствами, мне кажется, ясно всем. Но что важно, если все-таки нам удается каким-то образом оставаться в таком сопереживании, сочувствии, интересе, эмпатии, у нас есть возможность понять, что же происходит с нашим клиентом. Мы как раз даже могли, если будет очень много примеров, что если мы, например, маркируем нашего клиента просто как манипулятивного, мы можем не дифференцировать. Это все-таки социопатический или асоциальный, или антисоциальный клиент, который манипулирует нами со своими целями. Или это истерический клиент, переполненный, например, ужасом ребенка, который не знает, как с этим справиться. Она приводит прекрасные примеры с работниками службы экстренной помощи с клиентом, что большинство натасканных на то, чтобы когда человек звонит, ну там как-то с ним вести переговоры, чтобы он отказался от намерения суицида. Но те, кто скорее очень работает с пограничной организованной, они будут гораздо более внимательны, и они скорее будут разговаривать с человеком о том, что с ним произошло, что он чувствует, что он переживает. Потому что как раз пограничные организованные личности, они привыкли, что если они не докажут серьезность своих намерений, их обычно никто не слушает. И поэтому те суицидеры, которые совершили суицид, это чаще всего, ну, неправильно распознанные, что это распознавали как-то демонстративный такой, типа, ну, попытка совершить суицид для того, чтобы получить внимание, они были просто в отчаянии. И поэтому эмпатия нам нужна по ряду причин. Она нужна нам для того, чтобы понять, кто перед нами, чтобы понять, что с ним происходит, чтобы понять наши реакции, переносы, контрпереносы, мы много об этом говорим, когда наши контрпереносные реакции могут быть эмпатическими с точки зрения клиента, мы влезли в шкуру, или неэмпатическими с точки зрения клиента, мы влезли в шкуру того объекта, о котором идет речь. Ну, это классические варианты, когда клиент рассказывает, например, о своей боли и унижении со стороны отца, а мы чувствуем странное возбуждение, и руки так и чешутся что-то сделать с этим человеком. И, конечно, мы не говорим об этом, а мы скорее говорим, а как вы думаете, что было с вашим отцом, чем он, в общем-то, был, так сказать, наполнен, как он себя вел, о чем это было. И мы пытаемся понять эту картинку более полно и более, я бы сказала, там, ну, красочно. Вот. Эмпатия нужна. Я думаю, это побеждать не нужно. Но для нас, как для решать терапевтов, возникает вопрос. А если у человека нет эмпатии? Вот пришел, например, решать терапевт, ну не эмпатичный, вот как старый солдатский сапог, но нет в нем эмпатии. И у нас, в общем-то, есть две точки зрения на этот феномен. Один, что эмпатия – это профессиональное важное качество. Вот оно есть, это прекрасно, но когда мы сталкиваемся с чем? Значит, надо проводить отбор. Значит, нужно специальный эмпатометр, какой-нибудь вставлять там потенциального решать терапевта, измерять уровень, если он ниже, чем необходимо для обучения, значит, его выгонять из программы. Вторая идея, она качественно другая. Эмпатию можно рассматривать как способность, которая может быть развита в процессе специально организованной деятельности. В частности, в процессе обучения решать терапии. Если мы рассматриваем гештальт-терапию как некоторый длительный, я бы сказала, процесс на всю жизнь, потому что вот я смотрю в зал и понимаю, что здесь есть люди, которых я видела в 99-м году, там, в 2005-м, то есть очевидно, что они уже достигли почти дзена в гештальте, просветления, но они продолжают ездить на конференции, посещают какие-то семинары, инициативы. То есть вот все наши жизни учатся, это правда. Но если эта способность, то она тоже развивается в ходе нашей профессиональной деятельности. И, собственно говоря, когда мы начинаем работать, мы сталкиваемся с тем, что эмпатия для нас и важна, и нужна. И также мы сталкиваемся с тем, что она бывает и произвольная, и непроизвольная. Кстати, вот современная нейронаука и все открытия про зеркальные нейроны как раз позволили выделить два типа эмпатии. Что есть непроизвольная эмпатия, вот если сейчас на сцену выйдет маленькая девочка и со слезами расскажет, что она надела три дня, и что ей очень хочется найти себе маму, я уверена, что в зале найдутся люди, которые с переживаниями отнесутся к ней, кто-то тоже начнет писать своему знакомому из детского дома, кто-то вспомнит, что кто-то так делал, например, установить, или через девочку, кто-то, может быть, останется равнодушен, но, тем не менее, чувства будут включаться. Вот. Если же мы работаем с клиентом, ну иногда конец дня, седьмой человек. И хочется уже как-то попить чайку и посмотреть телевизор. Но у нас есть способность произвольно регулировать эту эмпатию. И мы себя настраиваем на то, чтобы все-таки включить глазки, перцепция, восприятие, включить ушки, послушать и включить свое сердце, чтобы все-таки понять не только через ум, а еще и через вот эту часть, что же происходит с нашим клиентом. Вот. Как работает эмпатия? Тоже такой интересный вопрос. Потому что если по-научному рассматривать, то, конечно же, мы выделим в эмпатии и функциональный компонент, и выделим в ней операциональный компонент, и инфекционный, и это все достаточно и просто, и сложно. Но если говорить про то, как работает эмпатия, то я думаю, вы все слышали, что после того, как мы воспримем другого человека, там, героя фильма, реального человека, после того, как мы услышали его историю, или, например, просто увидим, там, как он страдает, у нас возникает так называемое икарное и заместительное переживание, ну, когда мы становимся на его место. И, конечно же, при этом начинают работать разные психофизиологические механизмы, которые обеспечивают это икарное переживание. И действительно, когда мы начинаем становиться на место другого человека, у нас начинается довольно сложный процесс. Потому что первый этап, как обычно, это восприятие. Вот. На втором этапе мы должны включить их функции. Мы должны почувствовать, что происходит с нами внутри. Как? Что сейчас со мной? Задать себе этот вопрос. И хотя вы понимаете, что обычно эмпатия носит свернутый характер, ну почему ее сложно изучать? Это же у нас не то, что вот мы сидим, вот сейчас я посмотрела на Иру, что же чувствует Ира, или скучно, сейчас я ее развеселю, или ей грустно, сейчас я ее как-то постараюсь поддержать. Скорее, это работает автоматически, оно сворачивается в сознание. Но если так разложить, то вначале процессы восприятия, потом их функция, я чувствую переживание, это переживание другого человека. Вот. Но я его переживаю как собственное, не забывая о совокружении, как будто бы. Дальше мы должны разъяснить себе самому это лекарное переживание, дозированное на степени ясности. Ну, потому что вы знаете, что, например, в бешенстве иногда мы используем такие слова, универсальные маркеры переживания. Например, плющик, колбасит, прет, рвет. Это достаточно распространенное сленговое явление, но они не позволяют нам понять, что же правда происходит с клиентом. Не, ну, может быть, да, там, плющит это кто-то сверху на него давит, там, орёт это что-то наружу вырывает, ну, это цикл контакта удивительный, поглотительный. Но, тем не менее, хороший гештальт-терапевт, он пытается понять, что же происходит, и путем осознавания найти, как это соотносится с его собственным эмоциональным миром, на что это похоже, и то включает в наши функции персоналити. Я как человек со своим опытом, со своей длительной историей, я бывала в сходных ситуациях. Или я, может быть, не бывала в сходных ситуациях, но я понимаю, что это за переживание. Но мы часто говорим, что не обязательно быть изнасилованным, чтобы работать с жертвами насилия. Не обязательно там попадать во все катастрофы, чтобы работать с жертвами этих катастроф. И точно так же мы не обязательно должны пережить все ужасы мира, чтобы найти у себя функции персоналити, какой-то сложный опыт. Когда нам было больно, стыдно, неловко, когда мы чувствовали себя униженными, брошенными, отвергнутыми, забытыми. когда мы чувствовали себя не в своей тарелке, найти эти чувства, понять, как это соотносится с моей, соответственно, вот, с моей персоналити. И последнее, это включить эту функцию, найти тот ответ, который будет в данной ситуации наилучшим, соответствующим. И мы выбираем поделиться с клиентом нашими переживаниями, использовать их как часть сложной интервенции, либо, возможно, просто кивнуть головой и сказать то, что говорят все эффективные психотерапевты. Да. И это иногда бывает самым подходящим к ситуации и самым, ну, таким правильным. Мотивация эмпатии – это тоже вопрос. Что мотивирует эмпатию? Как у нас возникает желание, откуда у нас такая идея сочувствовать и переживать? Я думаю, что, конечно, это была бы, ну, отдельная совершенно тема мотивация профессиональной деятельности психолога. Я иногда со студентами проделываю на занятиях такие упражнения. И с артистами, и со студентами, и психологами. Я прошу их написать, для чего они выбрали профессию психолога. Ну и они начинают говорить, для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы чувствовать себя сильным и неуязвимым, для того, чтобы кто-то, кто меня уважает, кто ко мне прислушивается, для того, чтобы решить свои собственные проблемы, ну и так далее. Ну, они излагают все свои мотивы, мы это сюда записываем на плечах или доске, а потом я говорю, теперь представьте, что вы клиент, и вы пришли к психологу. И вот психолог говорит, вы пришли, ну, вы здесь для того, чтобы заработать деньги, почувствовать себя сильным, пережить восхищающее ощущение собственного всемогущества и власти и так далее. Понятно, что мы все полинизированы, понятно, что у нас есть всегда и профсоциальная мотивация, и мотивация, связанная с нашими эгоистическими чувствами и намерениями. Но эмпатия, она практически всегда, если это произвольная эмпатия, она связана с, вот, с этой нашей такой человеческой частью, с очень, я бы сказала, ну, желающей действительно понять другого человека, действительно поддержать его в непростой ситуации. И поэтому пока мы учим студентов, мы всегда задаем себе вопрос, как научить, если эмпатия – это способность, как научить, что мы должны сделать, чтобы эта эмпатия все-таки у наших даже, ну, скажем так, малоэмпатичных участников проявилась. Иногда человек очень эмпатичен внутри, но снаружи он ничего не демонстрирует. Ну вот как мы любим употреблять термин «шизоид», и мы говорим иногда эмоционально «тупой шизоид», на самом деле, опять же, по редкому замечанию МакВильямс, шизоид похож на замок, в котором проходят интриги, дуэли, идут пиры, но вход посторонним у него срок запрещен. Поэтому, естественно, у человека есть внутри много переживаний, у него просто нет навыка делиться этим, он не знает, как это разнести в контакте. И поэтому шизоидов мы учим тому, каким образом они могут эти переживания отлавливать и размещать в контакте. Очень активных, энергичных участников, которые хотят каждую минуту говорить о себе и говорить, ой, сейчас я замечаю твои глаза, сейчас ты смотришь на меня, мне приятно, когда ты смотришь на меня, рассказывай еще, ну как интересно, ну как грустно, ну как печально. Вот. А мы их учим сдерживать импульсы и немножечко включать осознавание, для чего ты это говоришь клиенту, что за интервенция, как думаешь, что меняется у клиента. В общем, гештальт подобен морю. Бросаешь туда острый камешек, а затем 10 лет обучения увлекающегося, и человек все ближе и ближе к совершенно шарообразной форме. Вот. Конечно, мы не хотим делать их одинаковыми шарообразными, все равно у всех осталось свои куплости выемки, но тем не менее, процесс обучения эмпатии, он важен, потому что именно когда мы помогаем нашим участникам обучающих программ понять, что происходит с другими людьми, у них создается такая карта для ориентировки в пространстве переживаний клиента. И у нас для этого есть вот этот инструмент сопереживания, совместное переживание, когда мы вместе с нашим клиентом проходим по таким тяжелым, болезненным путям и пытаемся понять, что происходит в его жизни. И, конечно же, мы можем посмотреть, опять же, про мотивацию деятельности любого, ну, пришедшего решать программу. В принципе, когда, например, человек все переживает, очень хорошо генетить его сопереживание. Если задать ему вопрос, что ты хочешь сделать клиенту, И тут же видно, я хочу его научить правильной жизни. Ну, такая педагогическая позиция. Или, например, я хочу ободрить его, чтобы ему было не так грустно, а немного печально. Или еще прекрасное, там, например, я хочу перевоспитать его. Моя эмпатическая реакция, как сказать, вот то, что у меня возникает, это какой его мама. Заниматься воспитательной деятельностью. Но тогда мой отклик, например, будет совершенно не эмпатичен, потому что, ну, тогда я ему скажу, ну, что ж ты делаешь? Вот изменяешь жене, как же тебе не стыдно? Ты же женился, не православненькая, да, венчался. Ну, да, реакция такая, с точки зрения нашего клиента, или эмпатичная. Ну, просто наше желание, там, воспитывать его. А иногда, правда, пожалеть. Вот, я помню, когда я только начинала работать, очень часто мои клиенты плакали, я даже этим как-то гордилась. А потом я спросила у своего терапевта, говорю, слушай, а почему у тебя они никогда не плачут, а мне всегда плачут? А он говорит, Наташа, видела вот это твое лицо, когда ты слушаешь. Говорит, у тебя лицо, как будто этому клиенту предстоит через полчаса идти на виселицу, это последний и поверенный в его жизни. И я правда, я даже не видела, что я вот так сижу, такая... Что бы он ни рассказывал, он начинал плакать. Я поняла, какое впечатление на наших клиентах происходит, наши реакции, то, что мы делаем, те наши интенции, которые есть. У меня была большая интенция жалеть клиентов. Сейчас, слава Богу, этого уже нет, но это уже прошло, это, наверное, лет 20 с тех пор. Уже как-то я в этом месте стала более здоровой. Но, тем не менее, задайте себе вопрос, пока вы сидите в зале, что вы хотите дать своим клиентам, что вы хотите сделать с ними. Вот, потому что, собственно говоря, это сопереживание, это отдельная деятельность, если так говорить, это отдельная деятельность. И если, опять же, вернуться к дидактике, вот, как мы это делаем? Каждый, кто проходил обучающую группу путешествия, помнит, с самого первого занятия его бьют по рукам. Когда прошел сессия, предлагается поделиться своими чувствами. И как только человек начинает советовать, включая педагогическую или воспитательскую позицию, рассказывает очень длинную историю о своей жизни, которая полностью перебивает историю клиента или притягивается одеяло на говорящего, критиковать его, какие-то выдвигать обвинения, мы останавливаем. Почему? Потому что все эти реакции – это реакции такой житейской, бытовой психологии. Мы же пытаемся научить людей как раз эмпатическому сопереживанию, эмпатическому чувствованию. И мы тысячу раз повторяем нашим участникам программы. Попробуй сказать, что сейчас с тобой происходит, на что ты отвлекаешься. Это может быть отклик просто про чувства. Я сопереживала, мне было очень грустно. Это может быть сложный отклик. Когда ты рассказывала о том-то, я почувствовала грусть. А когда ты стал говорить об этом, я начала злиться. Иногда это бывает отклик в форме собственных историй. Ты знаешь, у меня была судная история, когда ты об этом рассказывала, она снова всплыла, и я снова почувствовала себя той маленькой девочкой, которую оставили одну, которую забыли на вокзале, вспомнили только вечером. Это был ужас, это были какие-то просто жуткие переживания, и я как будто была вместе с тобой в тот момент, когда ты говорил о своей истории. Мы используем творчество. Дышать это очень творческий метод. Вот мы даже вчера с коллегами обсуждали, что, например, на тех же интенсивах мы понимаем, что люди 12, 14, 15 человек собираются в группу, видят друг друга иногда первый и последний раз. За 10 дней им надо полюбить друг друга, стать терапевтической системой, помочь друг другу продвинуться. Вопрос, как это сделать. И мы делаем очень много различных креативных творческих вещей. У нас, например, есть парфантия. У них есть команда, и они начинают болеть друг за другом, потому что участвуют все. И люди с особенностями, и люди, у которых не очень хорошее здоровье, и они друг друга поддерживают, когда они там скачут с шариками между ногами, или когда они там перебрасывают какие-нибудь вещи, они формируются чувствуют переживания, интерес, тепло, поддержку друг друга. Мы делаем очень много различных театрализованных вечеринок. И что интересно, группа это объединяет, потому что то количество незавершенных гештальтов, которое в течение дня возникает, то количество энергии очень часто участники сливают. В дополнительную терапию по вечерам, это еще иногда и терапия с алкоголем, потому что как же снять этот весь стресс? Алкоголь просто смывает все очень хорошо, растворитель универсальный. Вот. Ну, либо в какие-то другие формы активности, да, вот, которые мы не рекомендуем использовать на интенсиве, потому что это в честь мы видели финал. А когда участники? там, объединяют учение архиезу. В свободное время они вместе друг с другом группу проводят время. У них возникает столько чувств и переживаний по отношению друг к другу, и группа становится теплее. Дальше я говорю, так хотелось мочкануть вот этого товарища. Но я видела, как он старался, как ему иногда не просто вообще предъявляться, и что-то у него такой способ. И у меня к нему гораздо больше человеческих теплых чувств, чем было в самом начале. Поэтому действительно мы стараемся всеми способами помогать нашим участникам сопереживать друг другу, смотреть друг на друга другими глазами. Вот. И дальше я все-таки вернусь к теме дидактики, как учить. Как учить наших чудесных гештальт-терапевтов и как учиться самим быть симпатичным. Мы знаем базовые принципы Гиппократа «не навреди». И, наверное, все его слышали, но как не навредить, когда человек, который находится перед нами, в очень сильных переживаниях, или эти переживания, наоборот, совершенно блокированы, и они недоступны для нас. Как нам действовать? Мы, как гештальт-терапевты, знаем, что мы очень часто сталкиваемся с тем, что актуализируются какие-то защиты. И это могут быть разные варианты. Проекция, интроекция, ретрофлексия, соматизация, все что угодно. И наша задача – это всегда пойти вглубь за защиту. Мне очень нравится, как такая хорошая объяснительная модель, аналитический треугольник Мелана. Он предлагает следующий такой треугольник, перевернутый вниз, как на мужском туалете. Вот нижняя часть треугольника – это какие-то наши потребности, которые мы не можем предъявить. Они, например, какие-то для нас просто невыносимые. Или это какие-то наши аффекты, которые также для нас мучительны. Например, стыд, вина, сильная злость. И когда мы сталкиваемся с какими-то стыдными потребностями, которые мы не можем там всем рассказать, или с какими-то переживаниями, которые тоже так нельзя как-то прям предъявить всем, у нас обычно возникает сильная тревога. И на фоне этой сильной тревоги актуализируется защитный механизм. И поэтому, когда к нам приходит клиент, мы не имеем дело с тем, что находится на поверхности этого треугольника, не с тем, что внизу вот здесь там переживания, объекты, потребности, а либо с тревогой, либо уже непосредственно на защите. И, конечно же, очевидно, что защита – это реакция на ту тревогу, которая коренится в тех скрытых чувствах и потребностях, которые наш клиент по какой-то причине не может предъявить. И что здесь важно? Мы иногда забываем о необходимости принимать эту тревогу всерьез. Тревожится и тревожится. А на самом деле эта тревога бывает настолько сильной, что она просто затапливает клиента. И мы иногда говорим, ее надо вычерпывать, ее нужно потихонечку, так сказать, снижать для того, чтобы подойти к тем объектам или к тем потребностям, которые действительно важны для нашего клиента. И вот что интересно, кишать есть священная корова. Она называется, через отдельный способ, подавающий баланс фрустрации и поддержки. Причем никто не знает дозу этого баланса. Все про это говорят, но никто не знает, сколько должно быть фрустрации, сколько должно быть поддержки. Я даже как-то видела на сертификационных сессиях, когда, например, сертифицирующий терапевт говорит, поддерживаешь ты хорошо, а вот фрустрировать тебе еще надо поучиться. Я, конечно, прихожу в ужас. Потому что у меня, наверное, альтернативная точка зрения. Поддержки должно быть в 7 или в 77 раз больше, чем фрустрации. Почему? Потому что, когда мы говорим, мы фрустрируем не нашего клиента, мы фрустрируем ту самую потребность, которую он никак не может осознать или выразить, или которая для него является проблемой. Мы не фрустрируем человека, у него хватает фрустрации в жизни. Он там пришел не для того, чтобы еще мы его каким-то образом обвинили, покусали, унизили и обидели. Нет, конечно. Поддержка, поддержка, еще раз поддержка, она нам нужна для того, чтобы изменить этот уровень тревоги, для того, чтобы человек, который пришел к нам, понял, что в атмосфере принятия, в атмосфере нашего внимания и в атмосфере таких очень человеческих наших реакций, он может раскрыть даже стыдные, темные, ужасные части своей души. Я в прошлом году написала книжку про семейные тайны, спросили у всех клиентов разрешения, на публикацию случая. И мне люди говорят, ты знаешь, читаешь, очень тяжело читается. Потому что там везде про какие-то неприятные истории, неприятные переживания. И это все сконцентрировано в виде. Когда я, например, там, за одну историю шла, это мог быть год, это могло быть полтора года, пока эти наши отношения выстроились, пока человек был готов мне доверить вот эту историю. Было так, что клиентка ходила ко мне 3 года, и через 3 года она рассказывала мне чудовищную историю о том, что в 14 лет она была беременна, и мама этого не замечала, а потом мама, когда уже ей пришло время рожать, отправила ее к знакомым, и ей просто ввели целевой раствор, этот ребенок там умирал у нее на глазах, а ее тело гарри обвиняли. И она жила с этой болью несколько лет. Она боялась мне об этом сказать, потому что она считала, что если я об этом узнаю, я ее отвергну, я буду так же, как ее мама, с ней не разговаривать, буду считать ее ужасным человеком. И это был как раз тот момент, с которого началась терапия. Но сколько мне пришлось быть вот такой внимательной и поддерживающей, и сколько сил пришлось положить на то, чтобы она смогла мне довериться. Поэтому у нас задача, мы не фрустрируем запретное желание или запретное чувство, а мы снижаем уровень тревоги, и тогда сопутствующие вина, стыд, злость, они тоже снижаются, и мы можем работать с тем, что происходит. Поэтому если взять динамическую концепцию личности в гештальт-терапии, то это очень важно педалировать не нарциссическую голову, то есть не бросаться в действие, еще гештальт-эксперимент, а ты меня осознаешь, давай-ка мы еще что-то сделаем, а давай мы это нарисуем, а давай мы это пропадем. Скорее вернуться к шизоидной голове, к той голове, которая отвечает за безопасность. И побыть там столько времени, сколько нужно нашему клиенту, пока его тревога не снизится до того уровня, что он сможет рассказывать нам о том, что на самом деле его беспокоит, что на самом деле он прячет, что он, может быть, он на самом деле не осознает. Потому что уже давно известно, что чем более тревожный человек, у них дифференцированная индивидуум. У них тревога возросла, все, они уже не соображают, у них уже паника. Высокодифференцированные способны осознавать реакции, как и что с этим делать. Поэтому, когда у наших клиентов реакции очень много, и они достаточно сильно эффективны, наша задача аккуратно их комбинировать, быть рядом, говорить, что происходит, и комментарии относительно болезненных или запретных тем должны быть построены так, чтобы мы не усиливали чувство вины, а чтобы мы скорее говорили, это нормально в твоей ситуации. В твоей ситуации нормально так чувствовать. Многие так переживают. И вот это понимающее, поддерживающее, внимательное сопровождение терапевтического процесса как раз и позволяет этим болезненным чувствам раскрываться. Потому что, естественно, нашим клиентам недостаточно просто встретиться с этими переживаниями. Им важно еще их осознать, отрефлексировать и записать в персоналити. То есть это довольно долгая работа. И поэтому мы должны также помнить, что очень важно помогать нашим клиентам поддерживать их самооценку, самоуважение. А это достигается большим принятием того, что с ними происходило. Как мы это делаем? Опять ответ, давая адекватную поддержку. Баланс фрустрации и поддержки с акцентом все-таки на поддержке. Потому что, конечно, именно отсутствие адекватной поддержки очень часто блокирует осознавание. Когда этой поддержки не хватает, то попробуйте осознать там, какие-то вещи болезненные. И поэтому, конечно, развивать эмпатию, развивать поддержку – это необходимая часть нашей работы. Но сразу возникает вопрос, а не инвалидизирует ли эта поддержка нашего клиента? Потому что то, что сразу контраргумент. А как же это функция клиента? И тут, я думаю, мы опять должны вернуться к теледиагностике. Посмотрите, если к нам пришел высокоэффективный, хорошо функционирующий невротик, который вполне там хорошо передвигается на своих ногах. И бывают моменты, когда он действительно начинает спотыкаться. Тогда мы ему подставляем свое плечо. Но если к нам приходит достаточно разрушенный человек, с такой болью, с такой историей, такой фрагментированной, и если мы будем усиленно пытаться заставить его ходить на своих ногах, в то время как они переломаны, просто костная мозоль не сформируется, ноги будут неправильно сросшиеся, и этот человек так и будет инвалидом всю оставшуюся жизнь. Поэтому мы должны очень четко смотреть, какой путь клиент может пройти без поддержки, какой путь он может идти сам, а где ему нужна наша поддержка, или, простите уже за метафору, наши терапевтические костыли. Я не побоюсь этого слова, но мы иногда в качестве поддерживающего внешнего объекта предлагаем ему себя, свой опыт, когда делимся, свои вот эти реакции, вполне эмпатические, свои вот эти, это нормально в такой ситуации переживать и чувствовать. А вот необеспечение, это предолговременное опора, оно обозначает, что мы вынуждаем нашего клиента встать на ноги раньше времени. И это, конечно, очень печально. Поэтому только активная поддержка с нашей стороны дает клиенту мужество встретиться с тем, чего он раньше не был готов вообще увидеть. И в этом смысле и психоанализ, и гештальт опираются не на парадигму индивидуализма, а на вот эту межличностную психологию, лечат отношения. Лечит не наша техника, не наши знания, лечит то, как мы относимся к нашему клиенту, то, что мы делаем для него, то, какие мы используем способы и слова, трогают ли его наши слова, чувствует ли он, что мы его поддерживаем и заботимся. Вот я недавно сказала своей клиентке, вы наркоманка. Но я сказала это в какой-то очень подходящий момент, с большой долей переживания. И она говорит, я не могу это признать. Вот. Я поняла, что это тяжело, я сделала шаг назад, и через несколько дней я опять вернулась к этой теме. Я говорю, ну вы действительно иногда употребляете наркотики, и вам бывает очень сложно признать то, что вы зависимы. И я понимаю, с каким объемом чувств вы сталкиваетесь. И она говорит, да, я долго думала над вашими словами, я даже обиделась. Но сейчас я понимаю, что да, я наркоманка. Но мне казалось, что если я это признаю, вы будете как-то на меня злиться, но я вижу, что вы продолжаете со мной разговаривать. Вот я говорю, да, так бывает, много людей употребляют наркотики, алкоголь, есть разные люди. И, в общем-то, наша задача скорее понять, почему, ведь какую функцию выполняет в вашей жизни наркотик, почему у вас нет другой радости, кроме этого. И мы дальше работаем, очень аккуратно и очень бережно. Поэтому терапевтические отношения – это как раз наш способ скорректировать жизнь клиента. И помимо того, чтобы поделиться чувствами, мы используем утешение, мы используем стимулирование, мы используем ободрение, провоцирование. В гештальте мы часто используем провокации, проявление толерантности и максимально допустимый уровень аутентичности у нас как терапевта. И я хочу сделать еще несколько буквально методических замечаний. Как это делать? Во-первых, конечно, когда мы эмпатически реагируем, важно формулировать наши комментарии в более такой допускающей, разрешающей манере. Как? Обычно мы ориентируем наши комментарии на то, чтобы разрешить клиенту делать то, что он делает. Он все равно это делает. И, может быть, вы вспомните все эти опыты с собачками, которых помещали в клетку и пускали ток. И как собачки прыгали в этих клетках, и даже потом, когда тока не было, они боялись в этих клетках находить. Посмотрите, точно так же живем мы. Сколько раз каждого из нас в этой жизни били током? Сколько раз, когда мы говорили, что мы делаем то-то и то-то, мы за это получали агрессивную обратную реакцию? Клиент нам не доверяет. Он боится, что если он скажет нам правду, мы тоже его в тот же момент ударим током. Поэтому, когда мы более разрешающие, мы говорим ему, что да, это нормально, это естественно. То есть клиент нас начинает больше слышать. Мы ищем объяснения интерпретации, которые снимают грустные с клиента. Мы используем фразы, такие, например, как по крайней мере, более того, чтобы подчеркнуть скорее позитивный, а не негативный полюс актуального опыта нашего клиента. То есть стараемся избегать таких агрессивных каких-то маркеров того, что он что-то сделал не так. Например, мы не говорим, почему вы избегаете прямого разговора с женой. Мы говорим, похоже, у вас есть какие-то идеи по поводу того, что разговор с женой может быть сложным. Могли бы вы поделиться этими идеями? Тогда мы скорее говорим, да, ты можешь что-то сделать, и позволяем. Следующий важный пункт – исследование вместо расследования. Очень часто мы забываем о том, что нам нужно просто мягко двигаться за клиентом. И мы включаемся в такое детективное расследование. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Когда? Почему? Зачем ты это сделал? Расскажи. А вот это вот ты говорил в прошлый раз. А мне кажется, что это не стыкуется. Все. И, конечно, что происходит? У клиента усиливается тревога. Поэтому скорее задачка наша вначале понять, что он защищает, как он защищает, присоединиться к этому его механизму, а дальше помочь ему принять большую ответственность за то, что он делает, но скорее поддерживая его интерес к тому, что с ним происходит. То есть вместо того, чтобы одна из последних коллег приходит и говорит, пришла супервизантка, пришла клиентка, проходила время, неудобная для терапевта. Продавила деньги, меньше денег. И она говорит, я так слышу на нем, мне хочется ее придушить и послать подальше с терапии. Мы начинаем исследовать еще свои переживания. И находим какой-то такой, ну, хороший вариант. И когда к ней приходит клиентка в следующий раз, она говорит ей, что если замечаешь, что вам очень важно сохранять контроль над сессией, и вы очень много усилий предпринимаете для того, чтобы отстоять свою автономию, могли бы вы поделиться, почему это так важно для вас, и почему вы так, ну, отстаиваете, ну, свое там время, свои границы. И они начали говорить, и клиентка рассказала о своей истории. И они по итогу договорились для удобного для терапевта времени, для удобного для терапевта денег. Вот. Мы используем разные вопросы. Мы не говорим, там, когда клиент говорит, я там сейчас злюсь, я тревожусь. Мы говорим, а когда тревога меньше, а когда злость больше, а когда меньше. То есть мы скорее используем ряд техник и микротехник для того, чтобы помочь нашему клиенту больше понять про себя. И самое, наверное, важное, это опора на сильные стороны и ресурсы клиента. Мы все время говорим, терапия – это терапия маленьких шагов. Мы не можем клиента продвинуть своими усилиями очень далеко. Поэтому мы не говорим ему, на самом деле ты этого хочешь, или на самом деле ты этого боишься. Это уже какие-то сразу такие маркеры. Мы меняем на какие-то слова. Похоже, так же тебе хочется того-то. Похоже, помимо всего, ты даже переживаешь за это. Мы стараемся использовать те чувства, которые для клиента еще недоступны. Я закончила программу по эмоционально фокусированной терапии с творческим ПАЛ, и я наблюдала за тем, как эмоционально фокусированные терапевты обращаются с переживаниями. Я скажу сразу, что я двумя руками за, они используют теорию привязанности, и самое важное, они очень эмпатичны с переживанием обоих супругов. Например, один супруг злится. Что делает неумелый решает терапевт? Усиливает поле злости. Они смотрят, какое было первичное чувство, например, обида. Клиент этого не понимает. И мы говорим, описываем ситуацию. Когда ваша жена в очередной раз отказалась проехать с вашей мамой, вы почувствовали обиду. Вы почувствовали, что она как будто бы снова отвергает вашу маму и вас. И вам было очень обидно. И через некоторое время возникла вот эта защитная реакция злости. И вы стали ругаться с женой. Клиент, может быть, в этот момент правильно еще не понимает, но мы упреждающе находим, какие переживания, которые есть. И это способ поддерживать изменения клиента, предвосхищая, идя вглубь, идя за вторичным чувством, к первичному. Вот. И если он находится там в каких-то очень сложных, запутанных отношениях со своей женой, со своей семьей, и боится сильно спорить, мы используем какие-то такие фразы, что не стать свободным, пора уже тебе наконец уйти из этой семьи, и ты уже там 30 лет, ты самостоятельный человек. А мы скорее говорим там, я замечаю, что ты находишься в эпицентре конфликта, что все время твоя семья борется за тебя. И, конечно, с одной стороны, ты понимаешь, что можно все оставить как есть, но другая твоя часть уже готова идти своим путем. Мы очень аккуратно предвосхищаем. Я понимаю, что у меня буквально осталась одна минута, и я постараюсь закончить. Я готова говорить очень много, потому что я этой темой заряжена. Послушайте, что я хочу сказать. Эмпатия разная в зависимости от клиента, и эмпатия разная в зависимости от опыта терапевта. Все терапевты, которые работают с очень нарушенными пациентами, которые работают в клинике, которые работают с действительно серьезными травмами и потерями, тонкобольными. У них, конечно же, начинают возникать защитные механизмы для того, чтобы не сгореть, для того, чтобы вот этот эмпатический дистрессив не заполонил. И они стараются отстраняться и меньше эмпатировать. В то время как те, кто работают с этими яйцепациентами, богатые, белые, вербально активные, в общем, ну, это английская аббревиатура, конечно же, они более эмпатичны. Поэтому вопрос, который вы должны себе задать, с кем я работаю, с какими людьми, что происходит с моей эмпатией, с динамикой моей эмпатии на протяжении моего нахождения в сообществе, в терапии. Она у меня усиливается, она ослабляется, с какими клиентами я более эмпатична, с какими менее. Вот. И это правда такая очень интересная тема. Но я понимаю, что нужно завершать. И что я хочу сказать. Вообще эмпатия делает нас людьми. Не наши техники, не наши знания, не когнитивные компоненты, не осознавание, а именно наши человеческие реакции. И мне кажется, способность оставаться человеком с открытым сердцем, способность поддерживать клиента, сопереживать ему, чувствовать его злость, его боль и находить адекватные способы сказать ему об этом, сказать ему о том, что мы находимся рядом, составляет компетенцию терапии. Поэтому я хочу пожелать вам всем оставаться чувствительными, оставаться живыми и любить себя, своих клиентов, своих коллег. И относиться ко всему этому очень искренне. И тогда, я думаю, это профилактика нашего профессионального долголетия. Спасибо, коллеги.